Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Я напомню, что в Москве 25 августа прошла акция в память о событиях 1968 года. Тогда, 50 лет назад, 8 человек вышли на Красную площадь в знак протеста против советской интервенции в Чехословакию. И в 68 году, и 50 лет назад одним из участников был наш гость, правозащитник Павел Литвинов. У нас в студии также Александр Черкасов, мемориал, и по скайпу с нами обещал быть Владимир Буковский, известный диссидент и правозащитник. И тогда, и сейчас акция сопровождалась задержанием участников протеста, но теперь спецслужбы были, похоже, повежливее. Ну, теперь за нашу и вашу свободу, видимо, не бьют, а препровождают в отделение и сажать, подозреваю, не будут, дадут большой штраф. Добрый вечер, Павел Михайлович. Добрый вечер, Александр. Можно ли сказать, что в отношении государства и общества по сравнению с 68 годом мы видим какой-то существенный прогресс?
Я думаю, что можно, но это вопрос, так сказать, личного отношения и темперамента, оптимистического или пессимистического. Я всегда склонен к оптимизму, хотя ничего хорошего не ожидаю, тем не менее, думаю, что в будущем вещи изменятся, и то, что мы делаем сейчас, все равно отразится, просто неизвестно когда. Вот. Прогнозов не делаю. Тем не менее, вышли на Красную площадь опять. Нас не пустили к клубному месту, правда. Но я там стоял, вокруг меня стояли другие люди, дети там и знакомые, и прочее. И примерно 100 с лишним микрофонов мне прямо биноклем на оси, как это говорил Пастернак. И я все им сказал и напомнил про 68-й год, напомнил про то, что происходит сейчас. Напомнил про Олега Сенцова, про Украину, про Крым. Все это я сделал, стоял милиционер. Он, правда, попросил у меня паспорт мой американский. Значит, посмотрел, осмотрел, но вернул. Вот. Но рядом стояли, я даже не увидел сразу, двоюродный брат Вадима Делане, Шаров Делане, затем Гозман. И неожиданно для меня проучаствовала в акции моя и Наташа Горбаневская, внучка Нюся Красовецкая. Она просто развернула листочек бумажки, на котором она только что перед этим написала «Свободу Сенцову». И этого было достаточно, чтобы ее забрали. Я даже не успел это заметить. Вдруг смотрю, где-то в полквартале два полицейских ведут ее, а моя американская жена бежит сзади ее освобождать. И мы приходим, они ее увели в этот самый, как Мелинке, Китай-город, отделение. Вот, и через 3 часа выпустили с обещанием чего-то еще сюда в будущем. Это, конечно, не похоже на то, как меня били по голове сумкой с кирпичами или с томами Карла Маркса, не знаю, что там было внутри, и как выбили зубы Вите Файнбергу, и сроки ссылки, и сумасшедшего дома, и лагеря, которые мы получили. Так что прогресс.
Прогресс. Александр, хотел вас спросить, как представителя общества «Мемориал», вот если сравнивать, ну, например, 90-е годы и сегодняшний день, ну, мы видим действительно существенный регресс. «Мемориал» ведет статистику. Вот сколько сейчас политзаключенных в современной путинской России?
Ой, во-первых, у нас далеко не полные списки, но там сильно за сотню.
Уже, да?
Причем сейчас тот список, та часть списка, где осужденные в связи с вероисповеданием, растет очень быстро, прежде всего за счет свидетелей Иеговы и отчасти за счет осуждения тех или иных мусульман в Крыму. Но и список осужденных активистов, гражданских активистов, политзаключенных в более привычном смысле слова, он растет. Вот сегодня у нас будет заседание, будем смотреть еще достаточно много дел. Но наш список далеко не полон.
А
советская власть, она в каком-то смысле была честнее. У нее были статьи 70-е, антисоветская агитация, пропаганда, 190-е прим, то же самое, но чуть полегче, или 193, вы, кажется, тогда мешали проезду транспорта на Красной площади своей демонстрации. В общем, список статей, которые, очевидно, были политическими, были лагеря для политзаключенных. И можно было посчитать хотя бы по тому, кого советская власть сама так определила. Конечно, советская власть говорила, нет-нет, это все уголовники. Но вот смотрите, сейчас моего друга и коллегу Аюба Титиева судят в Чечне формально за наркотики. Его, мусульманина, соблюдающего обычаи, его спортсмена, постоянно тренирующегося, взяли с 200 граммами марихуаны. Причем дважды у него это якобы изымали. До этого там осудили корреспондента Кавказского узла Жалауди Гериева.
Опять по той же схеме?
Ну, с той разницей, что его вытащили из автобуса, который должен был его в аэропорт везти, у него была конференция в Москве. Он обнаружился на кладбище тоже со здоровенным пакетом марихуаны. Жалауди Гериев сейчас сидит. Вышел из лагеря Руслан Путаев, который отметил неправильно годовщину сталинской депортации чеченцев и ингушей. Он осужден за не марихуану, а, кажется, за героин, но ему даже подкидывать не стали, оформили, что он у него был. То есть использование сугубо уголовной статьи, грязной уголовной статьи против общественных активистов, против правозащитников, против журналистов. Ну, а дело Дмитриева...
В Карелии, да, председателя мемориала.
Причем ясно сейчас, с началом раскопок в урочище Сандармох, где, собственно, Дмитриев прежде всего поднял эти тысячи останков захороненных там жертв сталинского террора.
Ну да, там прежде всего Соловецкий расстрел.
Соловецкий расстрел – это самое известное первое, что там нашли летом 1997 года. 1111 человек большого Соловецкого этапа. Но всего там до 9000 человек лежит расстрелянных в годы большого террора. И вот после ареста Дмитриева, после того, как он за решеткой оказался, там оказалось имени Мединского российского военно-историческое общество, которое ведет раскопки, доказывая, что вовсе там финны расстреливали пленных красноармейцев. Пожалуйста, вам мотив, улики и возможность. Все нужно, что нужно для раскрытия преступления. Только преступление в данном случае – это преследование человека по политическим мотивам. Можно продолжать этот список?
Ну да, мы еще поговорим. Это схема понятная.
Всего, сажают прежде всего по уголовным статьям. Нету специальных лагерей для политических заключенных. Да. И поэтому мы знаем далеко не всех. И далеко не про всех можем и себе, и обществу доказать, что этот человек был арестован и осужден именно по политическим мотивам властей. Поэтому наш список теперь, очевидно, не полон.
Ну что ж, у нас с нами на телефонной связи из Англии Владимир Буковский. Владимир Константинович, здравствуйте. И вам вопрос вот какой. Как вы считаете, находится ли современный российский путинский режим в каком-то смысле на пути к тоталитаризму нового современного типа, там, где меньшинство недовольных не убивают и даже не сажают в лагеря, ну, а загоняют в такое информационное и финансовое, что ли, узенькое пространство, какое-то такое гетто?
Ну, в общем, похоже на это. Плюс прибавьте сюда большой отток населения через эмиграцию, что, конечно, очень объединяет остающуюся среду и количество способных и желающих протестовать автоматически снижается. Вот. Ну, да, так получается примерно. Сегодняшний режим, он, конечно, по жестокости своей немножко другой. Они как-то охотнее убивают. В наше время все-таки убийства были, но не так часто. А тут просто как бы нормальный способ избавиться от оппонента. Этого все-таки не было тогда. Ну, я имею в виду хрущевско-брежневский период.
Ну, Богатырева, кажется, вот избили насмерть, по-моему, да, был такой случай, Константина, переводчик?
Был такой случай, да, Костя Богатырев погиб. Потом была такая Ира Каплу, которую, в общем, скорее всего, КГБ убила. Потому что ее предупреждали не ездить во время Олимпиады в Прибалтику. Она поехала. Ну, вот автомобильная катастрофа. Похоже на убийство. Но это были единичные случаи. А сейчас это просто система. Второе, что сейчас, в общем, отмечаешь сразу, это распространенность пыток. Все-таки у нас, да, были избиения в отделениях милиции, везде били и так далее, но вот такое массовое и систематическое применение пыток все-таки не наблюдалось. Вот. Бывали там случаи, бывали там и в лагерях расправы там, и так далее. Но, в общем, такой системы в этом не было. Сейчас она более массовая и более жесткая. Вот это и есть. А что касается заключения, то да, как-то стало немножко даже проще. Вот там больше шансов быть наказанным за административные нарушения, чем попасть на 3 года в демонстрацию. Да. Вот так что он просто меняется, он приспосабливается к потребностям дня, вот, находит себе оптимальный способ расправляться с недовольными.
Ну что ж, я хотел вот что спросить. Какова сейчас, на ваш взгляд, ситуация с голодающим в тюрьме больше 100 дней Олегом Сенцовым, ну и вообще украинскими политзаключенными? Какие есть возможности все-таки добиваться их освобождения, Александр, как вы думаете?
Вы спрашиваете меня про действительно страшные вещи. Голодовка Олега Сенцова, ну, можно ее сравнивать с голодовкой Марченко или с голодовкой Щаранского.
Василия Стуса.
Да. Но
Мустафа
здесь вот сейчас не видно способов что-то изменить, как-то повлиять на государство. Причем Сенцов ведь говорит о десятках, о сотне находящихся в заключении в связи с конфликтом России и Украины. А там есть совершенно кошмарные сюжеты. Только что Владимир Константинович говорил про пытки. Вот еще раз скажу про дело Карпюка и Клыха. 2 человека, 2 украинских националистов, арестованные и осужденные за то, что якобы во время Первой Чеченской войны они убивали и пытали российских солдат. Пытки в приговор не вошли, они как контекст. Но, извините, в Первую войну вот этих солдат я там в Чечне искал, и более-менее восстановить обстоятельства гибели каждого из вмененных Карпюку и Клыху можно было. И получается, что даже если бы они были в Грозном, то большинство из убитых просто не могло пересечься с Карпюком и Клыхом.
То есть чистая фальсификация.
Фальсификация, не научная фантастика. Те, кто писал уголовное дело, они не дали себе труда даты и места хотя бы уточнить. Там есть среди якобы убитых Карпюком и Клыхом герой России, который подорвал себя гранатой при входе в Грозный. Но ведь ни Карпюка, ни Клыха там не было. У них алиби. Они во всем признались. Несколько месяцев электричества, голод, холод. Внимательные, вдумчивые следователи, которые работали с этими 2 украинцами, как до того работали с боевиками или с подозреваемыми боевиками на Кавказе. Они добились от них признания. Мало того, что признание, Клых просто сошел с ума от пыток. И ничего сделать было нельзя. Я выступал в суде как свидетель, пытаясь донести нашу экспертизу до суда. Нет, 20 и 22 года. Один в Челябинской области, другой на Полярном Урале. Это сталинские методы, сталинские обвинения и сталинские сроки. Что с ними теперь делать?
Ну, менять, собственно. Единственное, что можно, наверное, это Украина каким-то образом будет добиваться обмена.
Это отдельный сюжет, насколько у России и Украины, и Украина сама по себе, могут быть извне кем-то заинтересованы тому, чтобы этот процесс пошел. Но это вещь страшная. А рядом замечательная Москва, покрытая плиткой. Цветущая. Рядом тот самый восстановленный Грозный с небоскребами на месте развалин. И все хорошо, и все прекрасно. Не хватает только духового оркестра в парке, который играл в каком-нибудь 37-м году летом. Вот на фоне этого происходит кошмар. Другое дело, что об этом кошмаре никто особенно из большинства не знает. А те, кто знают, смирились с этим кошмаром.
А по Сенцову все-таки, там же тоже пытки, да, вот этот, если не ошибаюсь, Афанасьев, который вернулся уже в Украину, ясно, что ему, что он оговорил Сенцова под пытками.
Да, и там возможность доказать это спустя какое-то время, и Сенцова пытали, но это сфабрикованное дело. Другие крымские дела сейчас сфабрикованы либо сходным образом, либо сфабрикованы в каком смысле? Например, там судят крымских татар за принадлежность к Хизбу Тахрир. Там был своего рода заказник. Хизбы, которых с 2003 года судят в России за принадлежность к этой организации, она в 2003 году была признана Верховным судом России террористической, нигде в мире хизбов террористами не считают, они многие выехали в Крым. И теперь там просто поляна. Можно ехать, собирать, арестовывать, судить. Ведь судят просто за принадлежность к этой организации. Получать погоны, я не знаю, что еще. И это на конвейере. А еще замечу, ведь в экстремистской организации признан Меджлис крымско-татарского народа. Вместе с районными меджлисами получается до 2000 человек члены экстремистской организации. Вот поле для работы. Вот поле для получения поощрений и звездочек. Машина работает. Не то чтобы она очень себя напрягала интеллектуально. Один из моих знакомых московских крымских татар рассказывал, что курировавший его сотрудник ФСБ перед отъездом в командировку в Крым спросил: а какие у вас у крымских татар есть тейпы? Ну, это указывает, с одной стороны, на то, что товарищ немножко побыл в Чечне до этого.
Ну, да.
А с другой, что про крымских татар он как-то деталей не знает.
Но это мало его, видно, интересует.
Но рвется работать.
Да, Павел Михайлович.
Нет, я просто хотел добавить, что еще все больше и больше выходит российский террор за границей. И, так сказать, то, что происходит в Сирии, массовые убийства, так сказать, которые произведены не России, но все знают, кто за ней стоит. Просто,
но и оружие российское.
И оружие, конечно, российское. И вся дипломатическая поддержка. А сегодня еще при наличии такого двусмысленного, вообще односмысленного режима в Америке Трампа нельзя даже ожидать серьезного противостояния, то есть, тому, что Россия делает в Сирии.
Ну вот бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил присудить эту премию, он имеет на это право, номинировать Олега Сенцова, выдвигая Сенцова на Нобелевскую премию мира, поскольку он воплощает все эти идеалы, которые в свое время руководили им самим, то есть Валенсой в борьбе за будущее мира. Он мирно выступал против аннексии его родного Крыма России. Ну вот это может помочь какая-то, как-то немножечко раскрутить международную кампанию вокруг Сенцова? Как вы считаете, Павел Михайлович?
Я надеюсь. Я не очень в это верю, но сам факт, что Лех Валенса такая фигура знаменитая, может помочь. Я не знаю, раскрутили ли кампанию. Нобелевская премия – это всегда, так сказать, вещь, которая много лет вперед, так сказать, и так далее. Но хочется надеяться.
Да, давайте Владимира Константиновича Буковского послушаем. Владимир Константинович тоже вот об этом же сюжете жутком с Сенцовым. Но, может быть, в Англии тоже услышат этот призыв Валенсы. Может быть, какая-то кампания возникнет. Все-таки сейчас британское общество, насколько я понимаю, обеспокоено тем, что было в Солсбери, всякими разными российскими, мягко говоря, такими террористическими акциями.
Ну, вы знаете, это хорошо, что Валенса такой принял шаг, это было замечательно, и большое ему спасибо. Дело в том, что сейчас как раз атмосфера здесь политическая не очень хороша для таких кампаний. То есть кампании это, может быть, и организуют, но будет ли какой-то эффект. Дело в том, что сейчас российские власти, они, в общем, потеряли почти все. Против них массовые санкции, их отовсюду повыгоняли и так далее. И им, собственно говоря, не очень есть что терять. И общественное давление в этом смысле, оно какой-то угрозы им серьезной не создает. Поэтому эффективность кампании, она скорее в тот момент, когда кремлевские власти будут делать попытки выйти из изоляции, искать каких-то выходов. Вот тогда одним из условий могут быть и освобождение политзаключенных, из-за которых Сенцов держит голодовку и так далее. Но на сегодняшний день никаких вот таких конкретных переговоров не ведется. И терять в Москве особенно нечего. Вот в этом тоже свой минус, как ни странно. Вот. С другой стороны, ну что в таких случаях? Ну, обмен. Первое, что приходит в голову, это попытаться найти какой-нибудь вариант обмена. Но опять-таки, ведь обмен зависит от того, насколько, скажем, Москва хочет избавиться насколько им Сенцов создает проблему. А поскольку общественное мнение против них, в Англии особенно, и после Солсбери, как вы говорили, тем более, то здесь уже потерять они уже ничего особенно не могут. Их здесь достаточно четко не любят. Вот. Так что момент не совсем удачный для компании. Я боюсь, что, несмотря на хороший ход Валенсы, это в большую компанию не выльется, тем более в удачную компанию.
Ну и Советский Союз тоже выглядел таким непреклонным, знаете ли, монстром, такой глыбой. Все-таки периодически, даже в брежневские времена, да и в хрущевские, между прочим, тоже были случаи, удавалось каких-то людей вытащить вот на личных каких-то контактах, на подходах к руководству. Как вы думаете, а сейчас почему какие-то ходы, ну, я не знаю, со стороны Меркель, французского президента Макрона не срабатывают?
Ну, я же говорю, сейчас немножко другая атмосфера. Советский Союз выглядел неприступным и неуступчивым, но на самом деле ему было что терять. У него было международное рабочее движение коммунистическое, которые тоже были неоднородные. Были еврокоммунисты, которым они должны какие-то уступки были сделать. И главное было, значит, социалистическое, социал-демократическое движение, на которые они очень опирались в своих компаниях, там, за них, за разоружение и прочее, и с которыми им нужно было поддерживать, как бы, взаимопонимание. А те, в свою очередь, недовольны были вот такой, очевидными такими нарушениями прав человека и какое-то давление на Москву оказывали. Сейчас такой ситуации нету. И сейчас нет таких сил здесь, на Западе, которые бы могли на Москву надавить там и... У Москвы практически нет союзников. Вот. Поэтому им особенно терять нечего. Так. Вот это беда. Но это не будет до бесконечности. Рано или поздно им надо будет вылезать из этого изоляции, и они будут искать способы. Вот тут как раз нужно, чтобы Запад не забыл про наших узников.
Александр, ну что так, получается, давление извне на власти России неэффективно, а вот как-то...
Ну, я не уверен, что оно настолько неэффективно.
Изнутри.
С Англии одно, с Германии, с Франции другое.
А вот, Трамп еще есть.
Смотрите, тут в прошлом октябре освободили и передали в Турцию двоих заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа, двоих осужденных больных стариков, Умерова и Чайгоза. Правда, потом выяснилось, что их не просто так передали. В Стамбуле из-под суда, не из-под следствия, а из-под суда освободили и передали в Россию в обмен двоих руководителей террористической сети, которая там отстреливала чеченскую миграцию.
То есть полезных таких товарищей.
То есть, да, то есть было на кого менять, ну, очевидно, была политическая воля и был партнер. Не дама приятная во всех отношениях, а Эрдоган. Но, так или иначе, Чайгоз и Умеров на свободе. С Англией отношения примерно как у барона Мюнхгаузена. Смотрим, объявлять войну или нет, что у нас там по ежедневнику. Но с Германией, с Францией отношения немножечко другие. Так что каналы есть, а что из этого получится? Аллах веси. Другое дело, чтобы эта проблема, проблема политических заключенных в России, проблема украинских политических заключенных в России, она была проблемой для той самой Европы, для этих самых стран. А тут проблема. Во времена, о которых вы сейчас говорили, был некий, не то чтобы единый фронт, хотя и он был, но единое понимание ситуации.
Ну, при Картере одно, а при Никсоне, наверное, другое было.
Да,
все-таки
но
разные
все-таки
подходы.
Сейчас, когда стратегия кольца, которая пытается поссорить всех и разъединить, она немножечко работает. Брекзит, Трамп, Польша...
Девушка Ле Пен.
Да. Вот все это работает.
Пен, да.
И, к сожалению, вот такого единого понимания и, прежде всего, опоры на ценности, если уж мы заговорили о Картере, опоры на ценности прав человека и понимание того, что политические заключенные – это нехорошо и так нельзя, Этого нет, это на 10-м пункте, на 10-м пункте повестки дня. То же самое с войнами. Вот Павел Михайлович сказал про Сирию. Так ведь Сирия-то не первое, что есть. До Сирии была Украина, до Украины Грузия, до того вторая и первая чеченские войны. Череда военных преступлений и преступлений против человечности, остававшихся безнаказанными и, в общем, забытыми и прощенными. Эта цепь организованной безнаказанности дотянулась теперь до Сирии, но, казалось бы, вывод простой.
Я бы сказал, она дотянулась и до Великобритании, пожалуйста.
Ну, до Великобритании она дотянулась еще в 2006 году.
А до этого с радиоактивным.
Да, еще в 2006 году, когда неудачно попил чаю наш с Владимиром Константиновичем, общий знакомый. И тогда это сошло с рук.
Да, убийство Литвиненко, в общем, как-то так замяли.
И, казалось бы, урок простой. Не нужно накрывать ковром. Но из раскладов текущей политики и текущих компромиссов получается, что проще забыть. Проще убрать из повестки дня. И поэтому оно сложно, может быть, сложнее, чем в классические времена, когда за свободу и права человека боролись Павел Михайлович и его соратники.
Ну вот сейчас, конечно, такая печальная, печальная вещь. Ушел из жизни сенатор Маккейн, да, который в значительной степени своей деятельности опирался как раз на ценности. Ну, а в современном американском истаблишменте есть кому продолжить его дело? Или нынешняя администрация, она действительно на 10-м месте эти вопросы будет держать? Как вы считаете, Павел
Михайлович?
Нынешняя
администрация, так сказать, настолько разрушительная в отношении всех ценностей, даже не выходя за границы Америки, что просто трудно даже ожидать чего-нибудь. Я думаю, что от этой администрации мы можем ожидать только худшего. У них нет никаких желаний и потребностей двигаться в этом направлении. То, что Путин подразумеваемый лучший друг Трампа, даже если это прямо не говорится, и масса свидетельств того, что Трамп получил от него поддержку. Поэтому думать, что там Трампу хоть какой-то интерес в том, чтобы кого-то выпустили, так сказать, из наших политзаключенных, абсолютно нету. Я уж скорее из такого типа людей, как Трамп, я бы скорее сказал Эрдоган, который может иногда поддержать крымских татар, например.
А в Конгрессе, в Сенате есть все-таки люди?
Есть, но они демократы, они, так сказать, пока никакой власти не имеют. Вот, республиканская партия просто рассыпалась, и она не существует, это партия Трампа, в которой никаких ценностей нету. Есть отдельные люди, которые что-то говорят, большинство из них, так же, как и Маккейн, уже несколько месяцев и почти год назад даже практически сказали, что они не будут выдвигаться, а остальные молчат. Есть, конечно, демократы, они, безусловно, будут говорить, но в данной ситуации, так сказать, от них ожидать мало, хотя после выборов, после того, как будет какое-то изменение в динамике, это возможно.
Я хочу еще к одной теме обязательно обратиться. Это уже упомянутая Чеченская республика, такой странный субъект мистической Российской Федерации, скорее находящийся в конфедеративных отношениях с центром или в личной унии с президентом Путиным. Но вот было заявление господина Кадырова, главы Чеченской Республики, где он угрожает правозащитникам, приравнивает их к террористам и обещает закрыть для них доступ в Чечню. Александр, что вы скажете? Это действительно такая прямая и ясная угроза, которая уже реализуется? Или это некое такое все-таки сотрясение воздуха, ну, на перспективу, или просто чтобы ограничить въезд тех, кто обеспокоен соблюдением прав человека в этом регионе?
Во-первых, это прямая и явная угроза. Во-вторых, она высказана не в первый раз. И в-третьих, она уже была реализована. Собственно, в январе Рамзан Кадыров 17-го, по-моему, января, выступая перед чеченскими силовиками, перед руководством Росгвардии и МВД, сказал примерно то же самое, что здесь мы эту деятельность не позволим, что будем преследовать не только правозащитников, но и их родственников, всех тех, кто выносит ссоры из избы, а тем, кто угнездился в соседних республиках и пытается оттуда работать, мы сломаем их спиной хребет. Это было сказано на следующий день после сожжения нашего офиса мемориальского в Назране, в Ингушетии. А через несколько дней подожгли машину нашу в Дагестане и для верности еще позвонили и написали смс, объяснив, что это было предупреждение, что если будете продолжать, сожжем офис вместе с людьми.
Ну вот, между прочим, террористическая деятельность, пожалуйста.
Правда, расследование по нашим заявлениям успеха не имело. Так что ничего нового не сказано. Повторено то же самое. И сомневаться в серьезности намерений Рамзана Ахматовича как-то не приходится. Нет, в суде, в Шали, в Грозном. Вот я только что оттуда вернулся, суд продолжается. Извините, в Шали, где только недавно были нападения на полицейских, где сообщают о задержании большого количества подростков в связи с этими нападениями, где ясно, что вот мы в суде, около суда нас можно найти. Ведь никто не обращается. Никто не обращается, потому что пришлые правозащитники, они стигматизированы. Будешь жаловаться, тебе же будет хуже.
А что сделают?
Все, что угодно. Все, что угодно. В том-то и дело, что после убийства Наташи Истемировой в 2009 году уже люди перестали обращаться в значительной степени, только в крайних случаях. Вы себя не можете защитить, как вы защитите нас?
Но они просто бегут из Чечни.
Кто-то бежит, а кто-то даже и не бежит. Это страх, парализующий людей. Вот там очень плохо, там очень сложно. Там с делом Аюба все замечательно. Вот сейчас один за другим выступают в суде уже несколько заседаний местные полицейские. И говорят, что они никогда не носили зеленую форму, при том, что у нас из их социальных сетей есть их фотографии в этой самой зеленой форме. Никогда не ездили на машинах с буквами ГБР, группа быстрого реагирования, не носили такие шевроны. А именно люди с такими шевронами, именно люди в таких машинах задерживали на самом деле Аюба, когда фабриковалось его дело. Вот просто десятками. Весь состав патрульно-постовой службы одного из райотделов проходит с свидетелями один за другим, произносятся ученые слова. Нет, не помню, не знаю.
Уже свидетельство, да?
Так это же печально, понимаете, это здоровенные мужики. Чеченский полицейский, как чеченский боевик, это мужик умный, мужик с большими понтами. А тут они говорят, то и видно, что им неудобно это говорить. Нет, кто-то со сладострастием предается, но большинству неудобно. За них в какой-то степени обидно, что вот не совсем по своей воле, но я не представляю себе такого лет 20, 25, 15 назад. Это действительно очень специальное место, но с другой стороны, оттуда многое пошло. Все разнообразные спецназы и эти вежливые люди, которые потом отметились в других горячих точках, они проходили через Чечню. Практика насильственных исчезновений, вообще такого террора государственного, она была вполне проведена в Чечне, а сейчас у нас точно так же нету никаких сообщений, никаких жалоб из Донбасса. Опасно было работать журналистом в Чечне, а вот сейчас, пожалуйте, на еще одной территории, где действуют наши местные вежливые или не очень вежливые люди в Африке, убиты журналисты. Это ведь тоже звенья одной цепи. И в Чечне ведь многое происходит так, как оно потом реализуется во всей остальной России. И тут мы, наоборот, неразрывно связаны, оказывается.
В общем, такой полигон, да. Я хотел еще спросить, Владимир Константинович, а вот эту деятельность Рамзана Кадырова, ее вообще на Западе видят? Такую восточную деспотию?
Я сейчас довольно хорошо информирован, хотя большого интереса нету. Интереса к России как таковой, ее проблемы очень маленькие. Но все детали известны. Дело Свинцова хорошо, известно. Вся ситуация с Кадыровым более-менее известна. То есть информированность сейчас, в общем, достаточно хорошая. Но желание что-то делать и способов что-то сделать здесь особенно не наблюдается. В общем, сама тема прав человека, она как-то ушла сейчас. Она перестала быть такой злободневной, как была в 70-е, 80-е годы. И она, в общем, где-то на третьем плане. Сейчас вышли вперед экономические санкции, там, бойкоты, блокады. И, в общем, где-то расчет на то, что режим московский не выдержит всего этого. Вот насколько эти расчеты верны, это вопрос дискуссионный. И сколько это может занять. Вот. Но конкретикой, вот конкретикой политзаключенных сейчас занимается очень мало.
Да, ну вот мы сегодня сделали опрос, поинтересовались у людей, а как они на заявление Кадырова реагируют? Дайте нам, пожалуйста.
Нужно ли запретить работу правозащитников, как в Чечне предлагает Рамзан Кадыров?
А зачем их запрещать? Почему, может быть, действия Рамзана Кадырова надо запретить?
Нет, конечно. Я считаю, что действия правозащитников должны быть в любой точке, как бы, собственно говоря, нашей Российской Федерации доступны. Поэтому такие действия, я думаю, что противозаконны как минимум. Вот.
Зачем же запрещать? Запрещать не надо. Пусть скажут, что хотят, пусть защитят, кого хотят. Кого считают нужным. Не кого хотят, а кого считают нужным.
Ни в коем случае. Правозащитники, хоть они представители гражданского общества. Без них никак.
Конечно, нет. У нас демократия вроде бы как. Должно быть разрешение вопроса.
А как без правозащитников-то? Все-таки права людей должен кто-то защищать.
Все-таки это какое-то движение, которое как-то поддерживает гражданское общество в нормальном состоянии. Ну и, конечно, они отслеживают какие-то нарушения. Ну, поэтому я думаю, что следует продолжать это движение.
Нет, потому что если их не будет, то беспредел будет продолжаться.
Запретить деятельность правозащитников? Ну тогда мы все сядем по тюрьмам и все, и до свидания. Ну в смысле нет, это просто катастрофа. И так у нас правозащитники, мне кажется, очень сильно ограничены в своем влиянии, в своих возможностях. А если законодательно это запретить, а тем более на таких территориях, как Чечня, тогда вообще права человека, это будет, ну, вообще вне закона.
Павел Михайлович, ваша реакция? Смотрите, никто не поддерживает Кадырова.
Никто. Никто. Нет, мне очень радостно слышать эти голоса. Я говорю, мой природный оптимизм, так сказать, говорит, что вот появляются люди. Слово «правозащитник» в наше время вообще не существовало.
Создан позитивный образ правозащитника.
Совершенно точно.
В обществе.
Да.
Ну вот проблема-то в том, что людям деятельность правозащитников нравится, а вот государству, похоже, не нравится. Вы теперь иностранный агент «Мемориал».
За 4 с чем-то года, как внесены в этот список.
Да, и вот теперь я читаю еще одну мерзкую новость. Уж извините, Минюст предлагает уточнить соответствующий закон. Его называют «закон подлецов» некоторые, который может разорвать все связи гражданского сектора в России с миром. Те, кто имеет совместные проекты с зарубежными гражданскими организациями, абсолютно все будут иностранными агентами, считать финансированием не только гранты, но и заказы, прописать несудебную и быструю процедуру приостановления деятельности НКО по очень широким основаниям. И, кстати, это, как пишет эксперт, касается не только денег США, но вообще любых иностранных денег и граждан всех стран, наложивших персональные санкции. И основанием признания НКО иностранной нежелательной хотят расширить не только с угрозой конституционному строю и так далее, но угрозой интересам России. Александр, ну вы как действующий руководитель, один из руководителей «Мемориала», что скажете? Это действительно серьезная угроза?
Знаете, лет эдак 6 назад, когда в 2012 году закон об иностранных агентах принимали. Казалось, что все, капут. Скоро нас закроют и закатают. Но прошло 6 лет. Мы как-то с огромным трудом, занимаясь большой степенью защитой себя, а не кого-то еще, но продолжаем работать. Ну, примут еще какие-то законы. Но задавить все, ну, очень тяжело. Очень тяжело. И в конце концов, зачем себя-то пугать? Ну, оказывается, что все эти 6 лет можно было работать. Кстати, кто-то говорил еще году, наверное, в 2000-м, в 2001-м, что все, с приходом Путина гражданского общества нет, никаких возможностей работы нет, и нужно все сворачивать. Потом добавился Абертон. А кто остался, те, стало быть, агенты Кремля, потому что как иначе выжить в этой самой стране? Ну, если в классический период, когда Павел Михайлович с Ларисой Иосифовной писали свое письмо к мировой общественности, что-то удалось сделать? Если кому-то удалось сделать сборник «Процесс четырех» о деле Гинзбурга Голландского, а до этого Гинзбургу «Белую книгу» по делу Синявского и Даниэля, а потом «Хроника текущих событий», при этом люди садились, получали реальные сроки. По сравнению с этим, сейчас у нас гораздо больше возможностей и гораздо лучше условия. Нам, конечно, можно изображать из себя героев, но герои – это те, кто сейчас сидит. Дмитриев, Аюб Титиев. А у нас пока эти возможности есть, пока их не отобрали, наверное, мы будем пытаться что-то делать.
Ну, мне кажется, что лучше по ней не сидели, да. В конце концов, Владимир Буковский вот много сделал, и находясь в Советском Союзе, но не меньше сделал, находясь за границей. Да и Павел Михайлович тоже, вы, по-моему, тоже там ни времени не теряли.
Я старался. Владимир Константинович вообще замечательно достиг результатов в своих контактах с европейскими деятелями, с Сетчера и так далее. Безусловно, мы пытались и постоянно, и до сих пор пытаемся двигаться в этом направлении. Так что, безусловно, можно делать и за границей. Я хочу сказать, что, возвращаясь к тому, что сказал Саша Черкасов, было интересно, что когда ввели войска в Чехословакию, я хорошо помню разговоры, но вот раз они ввели войска в Чехословакию, завтра нас всех арестуют и больше ничего не будет.
А Солженицын тогда не стал выступать, потому что он боялся, что захватят его рукописи.
Да, но это
был
его
такой момент.
Отдельное великое дело, мы не будем в это входить, но отмечу, что после нашего с Ларисой Иосифовной мы тогда были как бы центральными фигурами ареста, возникла инициативная группа, возникло хельсинское движение, развилась деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова. То есть масса вещей произошло вполне, так сказать, несмотря на аресты, несмотря на то, что сотни и тысячи людей были арестованы за этот период. 20 лет прошло, и Советский Союз даже исчез. Некоторые считают, я не буду на это комментировать, что диссиденты как-то помогли так сказать, этому разрушению. Так что в этом смысле вот сейчас появляются такие группы, как ОВД-Инфо, молодые ребята. Так что, несмотря на весь ужас того, что делают власти, что происходит с Титиевым, что происходит с Дмитриевым и с крымскими татарами, я не буду весь список приходить, появляются люди, которые что-то делают. И Навального арестовывают каждый раз там, на месяц, на две недели и так далее. Но миллионы его последователей по всей стране.
Ну да, люди собираются все равно выйти там, 9 сентября, да. Независимо от того, да, что там сидит он или не
это
сидит.
Это мне не дает вот возможности сказать, что я пессимист. Хотя, так сказать, я, как говорится в старом анекдоте, не доживу.
Да, Владимиру Буковскому тоже вопрос. Владимир Константинович, уж я тут вспомнил вдруг Солженицына, я подумал, а не реализует ли современная власть в год столетия Солженицына, ну, скажем так, ряд его идей, или к году столетия Солженицына? Вообще удивительно, дожили до такой даты.
Да, это больше формальность. Они на самом деле как бы выхолостили все, что могли из него. Вон у меня сокамерник в Ростове пытается добиться разрешения поставить памятник Солженицыну. Все-таки это его родина в Ростове. Нет, не дают власти. Все заблокировали полностью. Никак пробить не может. Нет, это все формально. Что касается ужесточения преследований, то по нашему опыту оно, как правило, не приводит к ожидаемым результатам. Правильно, всегда появляются новые люди, находятся новые способы, новые методы. В общем, дальнейший зажим, я думаю, им никаких результатов не принесет. Добавочно они ничего на этом не выиграют. А в негативном смысле, ну вот видите, улица реагирует негативно на попытку в Чечне запретить защитную деятельность. То есть это негативное отношение к власти населения добавит. А плюсов много не даст.
Ну тут, видимо, еще и так называемая пенсионная реформа негативного отношения к власти, безусловно, добавит. Но власть же тоже работает. Александр, вот вы уже сказали, тоже дело Дмитриева связано с попыткой, как это сказать, фальсификации истории, ее советизации, создания такого виртуального, да, образа хорошего советского, правда? Чтобы только враги убивали, а сама советская власть и славные чекисты никого не расстреливали.
Тут есть еще один аспект. Оказывается, в России есть только один батальон, который занимается вот этими поисковыми работами. И вообще-то в местах боев еще лежат миллионы останков незахороненных со времен войны солдат. И этот батальон переброшен туда, в Карелию, с целью доказать, что это не немцы-поляков, а финно-красноармейцев там постреляли. А о главной вроде бы задаче у памяти этих самых неизвестных солдат об этом забыли. Если же вернуться к тому, о чем говорил Владимир Константинович, ну, действительно, улица, она не очень довольна. И улица эта за последнее время сменилась. Если протест 11-12 года, это были люди, вдруг возбудившиеся после выборов, когда у них отняли право выбора, когда выяснилось, что Путин с Медведевым уже обо всем договорились, кто кого сменит,
что и нарисовали то, что надо.
Смысла, еще фальсификации.
Причем люди ходили на эти выборы.
Да, но дело в том, что о предыдущих 10 годах они вопросов не задавали по той простой причине, что они жили в этой стране и несут ответственность и за то, что происходило, и за свое молчание.
А с прошлого года мы не жили так хорошо, как при царе Владимире Владимировиче. Благосостояние
росло. С прошлого года на улицы выходит молодежь. Они тоже жили в стране все эти годы. Тут из них родился при Путине. Только вот они за это уж точно не отвечают, и они могут спросить со своих родителей, как когда-то, не в 45-м, а в 60-е, молодежь спрашивала со своих родителей во Франции, коллаборационистской, в Германии, которая неплохо вроде бы жила, автобаны строили. Сейчас приходит другое поколение. Если говорить о регионах...
А им про 90-е годы говорят. Во всем виноваты там 90-е годы. Слышали Путина только что?
А если говорить про регионы, то да, действительно, те, кто работает с регионами, говорят, вы что, какой зажим и общая смерть? Там рассвет общественной инициативы, которую да, давят, да, душат, но очень много новых людей. Поэтому поводов для того, чтобы очередной раз петь старую арию «Кровавая заря тоталитаризма» вновь встает, а кто сказал, что будет легко? И кроме того, август августом, а вот я другую дату назову. 13 декабря 1981 года. Военное положение в Польше и интернирование 1000 человек.
И что было?
Один мой покойный друг, пан Марок Новицкий, участвовавший тогда и в составлении документов в августе 80-го года в Гданьске, и потом сказал, что у нас тоже было ощущение, что вот все закончилось. Да. А оно не закончилось. Оказывается, все только началось. И они продолжали свою работу все 80-е годы. И у них что-то получилось, знаете ли. Поэтому не стоит заранее закрывать за собой занавес. Представление продолжается.
Ну, знаете, я тоже тогда буду в каком-то смысле и оптимистом. Я взял сегодняшние новости в студию и сейчас прочитаю. Александр Черкасов, не знаю, в курсе или нет. Власти Петербурга приостановили выселение правозащитной организации «Мемориал» из офиса на разъезжей улице, дом 9, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в ответ на обращение депутата ЗАГС Собрания от «Яблока» Бориса Вишневского. Так, работа по расторжению договора аренды приостановлена, комитетом проводится дополнительная работа в отношении помещения, а результаты губернатор пообещал сообщить до конца декабря. Вот видите, значит, попытка вас там уконтрапупить не удалась.
Ну, главное, что там сами не поднимают кверху лапки или руки. Mm-hmm. И руками продолжают работать прежде всего. Ведь не только же с борьбой за свои права занят мемориал в Санкт-Петербурге, а помощью тому же Дмитриеву, реальной исторической работой. Вот сейчас будет годовщина начала Красного террора, 100 лет. И они и эту годовщину будут отмечать. Кстати, они ведь нашли у подножия стены Петропавловской крепости жертв первых большевистских расстрелов еще 17-го года. История, она как-то вот в одну непрерывную линию сливается. И говорить, что на нас она закончится, было бы немножечко нескромно.
Павел Михайлович, дайте нам еще каплю оптимизма в финал.
Я вот отмечу, что в 60-е годы среди сотрудников Дубчика был человек по имени Млынардж, один из молодых активистов. И он, между прочим, сидел, вот Владимир Александрович недолюбливает этого персонажа, но он сидел в одной, не Млынарджа, а того, с кем Млынардж жил в общежитии. Его звали Горбачев. И они о чем-то разговаривали. Какие у них там были взгляды, непонятно, но Млынардж вместе с Дубчиком начал Чехословацкую весну. Мы знаем, чем она кончилась, но через 20 лет после этого, всего 20 лет, конечно, 20 лет ужасного времени и многих жертв, произошло падение коммунизма под руководством этого самого Горбачева. Конечно, это нельзя сравнить успехи этого, но все-таки коммунизма нету, политзаключенные того времени были выпущены. Поэтому мы еще можем поставить одну галочку того, что история идет и идет не так плохо, хотя медленно.
Спасибо. Я благодарю Павла Литвинова, Александра Черкасова и Владимира Буковского за участие в нашей программе. Вел я Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.